говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами, как обычно в это время, почитаем апостольские чтения вчерашние и подумаем над их смыслом. И вчера мы читали отрывок из послания святого апостола Павла к Коринфянам, первого послания к Коринфянам. И вот что пишет апостол. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-то увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть едва жертвенная? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства — вы в Господе». Апостол здесь рассуждает об идоложертвенных явствах, и чтобы понять контекст его речи, нам стоит прочитать эту главу сначала. Это восьмая глава первого послания к Коринфянам. «О идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Какой контекст ситуации, о чем тут вообще апостол говорит? В античных городах, ну, в частности, в Коринфе, люди приносили животных, нередко быков, в жертву языческим богам. И мясо этих быков, оно потом потреблялось посетителями этого ритуала, и это мясо могли есть в том числе бедняки, которые приходили, у которых это была практически единственная возможность поесть мясо. Я вот помню, как в 90-е годы у нас, с одной стороны, была большая бедность, а с другой стороны были кришнаиты, очень активно они себя вели, и они кормили людей прасадом. Прасад — это вот обрядовая кришнаитская пища. И они просто людей угощали, люди могли это все, значит, прийти поесть. И многие люди, которые... Кто-то сильно нуждался, кто-то просто хотел поесть, ну, довольно вкусно все. И вот в античном мире тоже была аналогичная ситуация. Был какой-то языческий культ, и в жертву, ну, кришнаиты и вегетарианцы, а вот в античном мире язычники, они приносили в жертву именно животных, и человек мог взять и поесть этого мяса. Или мясо иногда тоже жертвенное, оно дешево продавалось на рынке, его можно было на рынке взять. И для людей, которые были небогаты, это была возможность поесть мясо. Это была возможность получить вот эту пищу. И возник вопрос, а можно ли христианам есть идоложертвенное, то есть пищу, посвященную идолам? И вот здесь апостол Павел объясняет, как к этому нужно подойти. И это сохраняет свою актуальность для нас, потому что мы можем тоже столкнуться с ситуацией, когда вот ситуация идоложертвенного. И в Коринфе была такая группа людей, которые считали, что да неважно, это же в любом случае мясо. Языческих богов не существует, это все пустое. Мясо, оно мясо и есть, и почему бы нам его не кушать? Мы же не соприкасаемся этим с какими-то реальными богами, мы же не входим с ними в общение, с ними в общение, давайте в общение, их нет, это пустое место. Идол в мире ничто, как пишет апостол Павел, действительно же, все эти языческие божества – это просто человеческое измышление, это просто какие-то статуи из камня, из дерева. Почему нам вообще обращать внимание, вот есть мясо, можно его поесть? И апостол Павел говорит, что, ну, с одной стороны, да, все, что продается на торгу, ешьте спокойно, без исследования. Вы не должны вникать, это, вдруг это идоложертвенное. То есть, с одной стороны, апостол устраняет суеверный страх перед такой духовной заразой, перед каким-то духовным загрязнением, которое может присутствовать в пище, которую как-то не так приготовили. То есть, мы вот, это как если бы он нам сказал, вот если вы где-то в городе, там, в обеденный перерыв забегаете в ресторанный дворик, там где-нибудь едите, вас не должно вообще волновать, кто эту пищу приготовил, там, не молился ли он при этом каким-нибудь чуждым богам. Да и неважно, пища, она и есть пища. Но с другой стороны, апостол обращает внимание на другую сторону этой ситуации. На то, что некоторые люди стали говорить, ну вот, поскольку идол пустое место, ничто не мешает мне пойти в языческий храм и там принять участие в ритуальной трапезе. Ну, потому что это же не мясо, оно не меняет своих свойств от того, что его посвятили идолу. Это просто люди какую-то чепуху произнесли над этим мясом, значит, закололи этого, значит, быка, и они могут сколько угодно молиться языческим богам, этих богов просто нет. Это просто пустое место. Чего нам вообще этим волноваться? И если, допустим, вы покупаете на рынке какой-нибудь, не знаю, индийский рис, вы же не выясняете, а вдруг они там этот индийский рис у себя посвятили, там, Кришне какого-нибудь. Да вас не волнует ни минуты. Или там какие-нибудь там продукты откуда-то из языческих стран. Мы не волнуемся об этом. И вот люди, которые следовали такой логике, они участвовали в этих языческих трапезах и не беспокоились. И вот апостол Павел указывает им на то, что они тоже ошибаются. То есть, с одной стороны, у нас ошибаются люди, которые придают огромное значение, считают, что все там, все это зараза какая-то. А с другой стороны, ошибаются люди, которые говорят, да, я могу с легкостью сесть в это языческое капище и там спокойненько перекусить. Апостол вот как начинает свою речь. Об идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Да, мы знаем, что идоложертвенные явства – это такие же явства, как любые другие. Их свойства никак не меняются от того, что их посвятили идолам. Они не обладают какой-то страшной духовной силой. Вы не заразитесь, к вам внутрь бесы не залезут из-за того, что вы съедите кусок пищи, которая была посвящена идолам. Мы имеем такое знание, но знание надмевает, а любовь назидает. То есть знание может сделать человека надменным, высокомерным. Вы все дураки, а я умный. Я понимаю, что я делаю, а вы нет. Вы вот думаете, глупые, что идол, он что-то из себя представляет, а я понимаю, что это всего-навсего кусочек камня. И тут можно превознестись. И апостол говорит, что мы руководствуемся любовью. Любовь назидает, то есть любовь созидает, любовь нас воздвигает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать, но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Во времена апостола Павла и позже тоже было такое течение, гностицизм, от слова гнозис, знание. И вот гностики, они очень превозносили некие тайные знания, что мы гностики, мы знающие. Слово гностик значит знающий. Человек, который посвящен в какие-то тайны, в какие-то секреты. Он знает что-то такое, что недоступно всей остальной серой массе. Вот они глупые не знают, а я вот посвященный, мне открыто. Это течение гностицизм людей, конечно, ловило на то, на что люди всегда ловились, то есть на гордыню, на превозношение, на возможность сказать, что я вот в каком-то отношении лучше других людей. И люди верили в то, что да, вот это какие-то знания, мы чего-то такое знаем, что нас превозносит над другими. И особенностью этого гностицизма была такая вот духовная гордыня, что я лучше других людей, потому что я посвящен какие-то духовные тайны. Более того, гностики учили, что есть пневматики, то есть люди, которые обладают духом, которые причастны тайнам духа. Есть психики, то есть люди душевные, которые в том смысле они душевные, не в том, что они добрые и сердечные, а в том смысле, что они не имеют духа, они в принципе ниже гностиков. И вот гностики, они очень превозносились, и это настроение превозношения, оно проникало тоже в церковь. Люди говорили, мы знаем, что идол это ничто, что нам вообще переживать по этому поводу. И апостол говорит, что вот такое притязание на знание, если знание делает вас надменным, если знание побуждает вас превозноситься, считать себя лучше других людей, вот это неправильно. Это вы еще ничего не знаете, что вам следовало бы знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Что подлинное знание, оно всегда проявляется в любви к Богу и к людям. Вот этим христианство отличается решительно от любого рода эзотерики. То есть там люди, которые претендуют на знание каких-то космических тайн, которые претендуют на то, что им что-то открыто, что сокрыто от других. Христианство, оно последовательно антиэзотерично, потому что Бог не прячет от людей истину. Бог, наоборот, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и нет иного Бога, кроме единого. Вот какая позиция апостола. Он не говорит, что языческие боги, они тоже вот боги, но они плохие. Вот они реальные, но они плохие. Потому что часто бывает, что мы склонны повсюду видеть бесов, там, повсюду видеть каких-то сознательных злых агентов. Бесы существуют, это несомненно в этом. Нет никаких сомнений ни у апостола Павла, ни у других священнописателей. Но не нужно повсюду видеть бесов. Идол, как такое самое-самое вроде бы место, где бы бесам и сидеть, а апостол говорит, идол в мире ничто. Идол – пустое место. Это очень такое радикальное заявление, потому что мы можем представить себе язычников, у них вот есть богато украшенный идол, иногда весьма искусно изваянный, вот какой-нибудь идол Зевса или Афины. Это же грандиозное произведение искусства, которое наверняка производило на современников большое впечатление. Если вы были там в музеях или вы видели где-нибудь на картинках изображения этих всех языческих божеств, вы могли обратить внимание на то, как они вот в греко-римской античности, как они красиво сделаны, какое они производят сильное впечатление. Тем более они там стояли в храме, они были раскрашены, то есть они были не белыми, как мы их сейчас видим, там они были покрыты краской, которая делала их как живыми. И на людей это производило сильное впечатление. Люди были глубоко привержены своим племенным богам. Это были их скрепы, это была их идентичность как народа. И апостол Павел говорит, а это все ничто, все пустое место. И это, конечно же, было резкое заявление, которое создавало христианам определенные проблемы. Но вот он говорит, идол в мире ничто. Иногда мы сталкиваемся с проявлениями современного язычества, когда люди претендуют на то, что они обладают какими-то духовными силами, они могут там с глаз порчу навести или наоборот снять, они обладают там ясновидением и чем-нибудь они обладают. И суеверные люди иногда этого боятся. Вот. А что будет, если на меня наведут с глаз и порчу? Да ничего не будет, это абсолютно на вас не повлияет. Если вы сами своей верой, ложной верой в это все, сами себя не подставите. Идол в мире – ничто, пустое место. Языческие божества, все разного рода оккультные практики, которые претендуют на то, что вот у людей есть какая-то власть над реальностью. Все это пустое место, говорит апостол. Идол в мире – ничто. Нет иного Бога, кроме единого. Мы знаем, что идол в мире – ничто, и нет иного Бога, кроме единого. То есть единственный Бог, который существует, который достоин поклонения, это только Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Другие боги – это пустое место. И далее апостол продолжает. «Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ, много, но один у нас Бог – Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которого все, и мы им». Есть так называемые боги, да, вот боги, которым поклоняются язычники, и они так называемые, уточняет апостол. Они на небе и на земле, много там разных богов, господ, это все, апостол Павел говорит, пустое место. Идол в мире ничто. У нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которого все, и мы им. То есть апостол говорит о том, что Бог един, и о том, что Бог открылся нам в лице Иисуса Христа. Все остальные боги, пустое место, их не существует, на них не надо обращать никакого внимания. Это вообще что-то, не имеющее ни малейшего значения. И тут кажется, что апостол поддерживает позицию тех, кто сидит себе в языческом капище, спокойненько уплетает нам это мясо, и говорит, ну это же все равно же все эти языческие боги пустое место. Почему бы мне не принять в этом участие? Почему бы мне не начать им поклоняться? Как-то давно я смотрел сериал BBC «Вокруг света за 80 религий». И вот там ведущий, он вроде как англиканский священник, но он ведет себя, конечно, совершенно несообразно своему священному сану, он посещает разные страны и принимает участие в обрядах различных религий. И, конечно же, это немыслимое поведение для человека, который был бы священником и христианином, но это вот какая-то очень такая либеральная деноминация. И он принимает участие, то он, значит, вместе с виканами там в каких-то их шабашах поучаствует, то он крестится у эфиопов, то он еще там в каком-нибудь обряде языческом у каких-нибудь индейцев там духов повызывает. Почему? Да он не верит во все это, ни минуты. он просто видит в этом, ну, такую этнографию, что это что-то такое интересное, какие-то местные обычаи, это дает пищу воображению, вот можно поиграть, вот нарочно я древний шаман какой-то. Но на самом деле все это для него не имеет никакого значения. А почему это неправильно, говорит апостол Павел? Вот, почему неправильно, если я буду, не знаю, есть какой-нибудь тот же самый кришнаитский просад, хотя я знаю, что это, ну, это просто какой-то там рис в приправе, там, это никакой духовной силы не обладает само по себе. Апостол Павел объясняет, почему не надо так себя вести. Он говорит, не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как идоложертв, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. То есть, не все утвердились в убеждении, что идол пустое место. Не все утвердились в том, что есть только один Бог. Некоторые немощные люди считают, что идолы существуют на самом деле, что, вернее, боги языческие существуют на самом деле, что на самом деле с ними можно вступить в общение, на самом деле нужно искать их покровительство, на самом деле вот в язычестве что-то есть такое важное, доброе, полезное. И такое убеждение, оно, конечно же, человека отводит от Христа, отводит от истинной веры, потому что вы не можете одновременно быть христианином и поклоняться каким-то другим языческим богам. И вот некоторые люди, которые едят эти идольские жертвы, они признают реальность этих богов, они им поклоняются. Совесть их, будучи немощной, оскверняется. То есть наша совесть оскверняется, когда мы поклоняемся этим языческим богам. И дальше апостол пишет, «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем». То есть он признает, что ну, пища сама по себе, она не делает нас благочестивыми или нечестивыми. А, да, мы можем есть что угодно. Да, Господня земля и все, что наполняет ее. Можно есть все, что выросло, потому что Господь это все произвел из земли на пищу, в пищу человеку. Конечно же, это не языческие боги произращают хлеб из земли. Это делает наш Бог, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Его дар, мы можем его вкушать. Но дальше апостол делает одно очень важное уточнение. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». И вот это очень принципиальный для него момент. Я могу делать что угодно, я свободен как христианин. Я обладаю знанием, что все эти языческие капища, ну и вообще пустое место, все эти языческие идолы, нет за ними никакой реальности. Это просто камни, это все театрализованное представление, за которым ничего не стоит. Абсолютно пустое место. Но берегите, чтобы свобода не послужила соблазном для немощных. Христианин свободен от всего этого языческого мира, от всех этих языческих страшилок. Он может поступать, как хочет, но его свобода не должна быть соблазном для немощных. Это очень широкий принцип, что вот свобода не должна служить соблазном для других людей. Потому что, да, как христианин, я могу поступать, как считаю нужным, я не связан, я свободен, у меня есть свобода во Христе, но я должен избегать соблазна для кого бы то ни было. Я могу поступать, как я хочу, но я должен поступать по любви. Я должен, не должен делать того, что будет соблазном. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? То есть, вот представьте себе человека, который еще не отстал от веры в идолов. Он еще подозревает, что Зевс, Афродита, вот там, Артемида Ефесская, Вот все это какие-то реальные сущности, вот с ними можно вступить в общение, их богорасположенностью надо заручиться. И тут человек видит, что вот ты сидишь, ты такой весь продвинутый, ты такой опытный христианин, сидишь тут в капище, ешь идольскую жертву, ну, наверное, и ты веришь в идолов. Ну, а раз ты веришь в идолов, ты подаешь пример другим. И ты являешься таким образом соблазном для другого человека. И дальше апостол говорит: «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». То есть ты, участвуя в этом идольском служении, ты служишь соблазном для другого человека, и ты можешь его подтолкнуть на путь погибели, ты можешь вести его в заблуждение, ты можешь быть источником обмана для него. Вот апостол говорит: вот этого делать не надо. Да, конечно, нет никакой силы в этом, в этих языческих обрядах. Никакой они не приносят ни пользы, ни вреда. Абсолютно пустое место. Но, участвуя в этих обрядах, вкушая, в частности, идоложертвенное, ты подаешь людям идею, что это что-то реальное, что это что-то, что происходит на самом деле. Знаете, я вот некоторое время назад видел репортаж, как губернатор одной из наших областей принял участие в языческом ритуале. При этом он не является практикующим язычником, это очевидно не так, там просто сам языческий ритуал там с бубнами, это был обряд, который совершали представители вот местной, одной из местных народностей в этом регионе, и он просто решил им проявить такой, сделать такой акт доброй воли, акт вежливости, что я вот как бы с уважением отношусь к вашим традиционным, значит, пляскам с бубном, тоже пойду спляшу, значит, с вами. И он там тоже как бы принял участие, там какие-то пожелания написал на бумажке, бумажку сожгли в каком-то ритуальном костре, и со стороны глядя, можно сказать, ну и что, вот мы же не верим в то, что они там с какими-то духами реально общаются, ну, пляшут люди с бубном и пляшут, а что бы не плясать вместе с ними. И вот апостол Павел говорит: нет, не надо так делать, потому что этим ты подаешь соблазн. И с одной стороны, ты показываешь неуважение к людям, которые эти обычаи соблюдают, потому что ты на них смотришь как на что-то пустое. А с другой стороны, ты подаешь соблазн всем, демонстрируя, что ты поклоняешься каким-то духам, и это нормально. И это так и должно быть. Или я видел тоже там фотографию одного достаточно известного российского политика, который посещал там какое-то место, и там музей, и там сделана реконструкция идола Перуна, что вот раньше тут жили, значит, там древние славянские племена, они поклонялись Перуну. Вот люди, мы не знаем точно, как выглядел идол Перуна, потому что не сохранились их, а не сохранились на самом деле, они просто воспроизводятся примерно, как они могли выглядеть. И вот люди там сделали себе идола Перуна, и он там снялся на фоне этого идола, что-то там написал про то, что он его чтит. И, ну, мы понимаем, что не чтит. Мы понимаем, что он взрослый человек, ни в каких не верит он Перунов, но этим он подает соблазн. И апостол просит вот именно такого не делать. И он говорит: от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. То есть ты этим вводишь в соблазн другого человека. И апостол здесь удивительным образом научает нас бережному отношению к вере других христиан. Вот я не должен делать ничего такого, в другом месте немножко апостол пишет, от чего брат твой спотыкается, и соблазняется или изнемогает. Есть что-то, что может моего брата ввести в соблазн, что-то, что может его споткнуть. И, может быть, даже это само по себе не что-то страшное, не что-то ужасное, не что-то вот такое преступное. А, может, я это не считаю за грех, но есть опасность, что этим я соблазню немощного брата. И тогда ты этого не делай. Апостол говорит, что христианин должен ответственно относиться к тому впечатлению, которое он произведет на других. В другом месте он пишет: «Не подавайте соблазны ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией». Христианин не должен быть ни для кого соблазном. Да, я свободен поступать, как я хочу. Вообще без проблем. Но человек, который любит Христа, он тщательно избегает, чтобы не дать никому соблазна, чтобы никто не споткнулся из-за него. Ни язычники, ни христиане, ни внешние, ни члены церкви, чтобы никак человека не соблазнить, не оттолкнуть. И апостол нам как раз об этом говорит. Потому что бывают вещи, которые не являются грехом сами по себе. То есть вот если вам там попала в руки, не знаю, идоложертвенная какая-то пища, вы даже не знаете, что она идоложертвенная, вы ее съели, это вообще без проблем. Вы не выясняете, вы не спрашиваете, вот там, не знаю, рис привезли из Индии, а может, они его там Кришне посвятили. Да это не волнует вообще. Но, возможно, ситуация, в которой вы создадите ложное впечатление, что вы чтите языческих богов, и этим вы подадите людям соблазн, что языческих богов можно чтить. Вот апостол говорит: «И от знания твоего, от того, что ты такой продвинутый, ты такой умный, ты все понимаешь, погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Вот тут интересный оборот. Немощный брат, за которого умер Христос. Христос умер за кого? Вот не просто за человечество, даже не просто за церковь, не просто за некую абстрактную, обобщенную человеческую природу. Христос умер за каждого человека конкретно, в том числе вот за этого немощного брата. Вот за него лично, персонально умер Христос. Святой апостол Павел пишет в послании к Галатам: «Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть не говорит, что Христос просто умер на кресте за наши грехи. У нас есть возможность этим воспользоваться. Но вот Христос умер так вот в целом. Вот если, допустим, не знаю, вот представьте себе какого-нибудь героического ученого, который исследовал какую-нибудь чумную бациллу, нашел против нее прививку, в итоге сам заразился и умер. Мы можем сказать, что он пожертвовал своей жизнью ради нас всех, он достоин глубочайшего уважения, но он не умер за каждого из нас персонально. Он оказал благодеяние человечеству. Мы, как члены этого самого человечества, можем этим воспользоваться, мы можем получить пользу от того, что он сделал. Но он не мог иметь в виду нас конкретного, не мог иметь в виду меня или вас. А вот Христос умер конкретно персонально за меня, персонально за вас, персонально за немощного брата. И отношение к немощному брату для апостола Павла определяется тем, что за него умер Христос. Этот немощный брат, он драгоценен в очах Бога, он драгоценен настолько, что Христос за него умер. Для апостола нет такого, что там, ну, это его проблема, ну, что, ну, если он такой глупый, ну, кто же ему виноват? А не надо быть таким глупым. Но апостол говорит: нет, за этого немощного брата умер Христос, и ты должен его ценить, ты должен о нем заботиться, ты должен любить его, ты должен следить за собой, чтобы не дать ему соблазна. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. То есть, когда я подаю кому-то соблазн, когда я подаю кому-то причину для того, чтобы грешить, я согрешаю против Христа. И это не может не быть преднамеренным, потому что, ну, вот человек зашел в капище покушать. и он там делает что-то такое, от чего его брат споткнется. Но не стремится специально его как-то запнуть, а просто вот так получилось. И вот апостол говорит, это Бога, мы должны внимательно, внимательно следить за тем, чтобы никому не дать соблазна, чтобы никто из-за нас не спотыкался. И он говорит, и потому если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. То есть, в чем причина апостола для воздержания от этого мяса идоложертвенного? Не говорит, что это идоложертвенное мясо, оно само по себе обладает какими-то зловещими свойствами. Нет, ничем оно не обладает. Это такое же мясо, как любое другое. С вами ничего не происходит от того, что вы его съели. Но при этом можно ввести кого-то в соблазн. Можно создать ложное впечатление. Можно подтолкнуть кого-то к греху. Даже не специально. И вот апостол говорит, что мы должны проявлять такое внимание друг к другу и к людям вообще, чтобы нам не быть причиной споткновения, не быть причиной греха для кого бы то ни было. Ни в чем не надо, как апостол говорит, мы ни в чем не полагаем притыкание. То есть мы следим за тем, чтобы никто от нас не споткнулся. Чтобы наши слова, наше поведение, наши поступки никого не смутили, никого не соблазнили. И это очень принципиальный, очень важный принцип, который охватывает все сферы нашей жизни. Не обязательно там пищу, не обязательно случай с идоложертвенным. Любая ситуация... Мы в любой ситуации должны думать, что вот я христианин, вот люди на меня смотрят, как на христианина. Как мне не послужить никому соблазном? Как мне никого не запнуть? Как христианин я являюсь представителем Господа в этом мире, и я должен быть вот тем человеком, об которого не спотыкаются. И... Даже если это потребует у меня определенных жертв, апостол говорит, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Вот я знал одного священника, и он возглавляет одно из землячеств здесь вот в Москве. Ну как возглавляет, там есть храм, и туда ходят люди определенного, из определенной местности, и... Он решил для себя, что никакого спиртного у него на столе не будет. Потому что вот заканчивается литургия, и такой приходской актив, они садятся, чтобы вот вкусить. И он решил, что за этими братскими трапезами не будет ничего спиртного в принципе, потому что люди пьют сильно. И он не хочет создавать впечатление, что пить это нормально. Он не хочет создавать людям, не хочет вводить людей в соблазн. Вот есть в Священном Писании то, что вообще говоря, можно пить вино. Христос превратил воду в вино. Вино веселит сердце человека. Нет однозначного запрета на употребление вина. Это не запрещено. Но... Есть опасность соблазнить брата моего. Есть опасность, бывают люди, у которых это болезнь, бывают люди, у которых это химическая зависимость, которые, если они выпьют бокал вина, они потом неделю, месяц не протрезвеют, они свалятся в запой, и они хорошо, если живы останутся. И вот, чтобы не соблазнить брата, этот священник отказывался вообще какое бы то ни было спиртное ставить на стол. Можно поставить спиртное на стол. Нет такого запрета в Священном Писании. Можно поставить, если у вас там на обеденном столе бутылка вина, вы же не согрешаете этим. Это не запрещено. Но если среди людей, которые сидят со мной за столом, может быть алкоголик, может быть человек, который борется со страстью винопития и не очень успешно, для него эта бутылка может быть невыносимым соблазном. Это не запрещено, но есть опасность, что я могу этим погубить немощного брата, и вот поэтому люди бывают, что они от этого просто воздерживаются, как апостол и говорит: не буду есть мясо, не буду пить вина, не буду делать ничего, от чего брат мой соблазняется, притыкается или изнемогает. И вот апостол, он показывает нам, какой главный принцип, из которого мы исходим. Главный принцип – это любовь, это забота друг о друге. Есть опасность, что я человека как-то погублю, как-то его столкну куда-то, как-то я запну его в его вере, значит, я не буду этого делать. Даже если само по себе это не является грехом, даже если само по себе это вполне допустимо. Вот много есть вещей, которые не запрещены, которые не греховны в принципе, но которые могут для кого-то послужить соблазном. Для кого-то в какой-то атмосфере, в какой-то ситуации. Кого-то это может оттолкнуть, кого-то это может смутить. И вот перед тем, как что-то сделать, что-то сказать, там, имеет смысл подумать, не веду ли я этим кого-то в соблазн? Не запну ли я кого-нибудь этим в вере? И это бывает иногда людям трудно, потому что людям трудно считаться со своими ближними. Ну, не грех, не грех, чего я буду воздерживаться? Вот апостол Павел говорит, что даже если какое-то действие не является грехом в принципе, но может соблазнить, может запнуть твоего брата, может вести его в грех, ну, не делай этого, пожалуйста. Не потому, что это формально запрещено, но потому, что это может твоего брата запнуть, и поэтому тебе стоит этого избегать. И дальше апостол пишет: не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего, не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Тут апостол переходит немножко на другую тему. Ему приходится отстаивать его апостольство. Ему приходится защищаться от людей, которые говорят: ну, кто такой этот Павел вообще? Он же не был с Иисусом в годы его земного служения. Более того, он первоначально был гонителем церкви. Он был, как он сам признает, гонитель, хулитель и обидчик. Да что это вообще, разве это апостол? И апостол Павел подчеркивает: не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего. Апостол говорит, что Христос явился ему лично и лично его призвал к его апостольскому служению. Если для других я не апостол, не мое ли дело вы в Господе, он говорит. То есть он сам обратил коринфян ко Христу. Он сам является их отцом в том плане, как он говорит: «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Коринфяне стали христианами, они познали Христа благодаря тому, что апостол Павел им проповедовал. То есть он обращается к такому доводу, что если я не апостол, то вы кто такие? Ведь вы же стали христианами через меня. Не мое ли дело вы в Господе, если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. То есть он стал... вы свидетельствуете, что я апостол, потому что вы благодаря мне пришли ко Христу. И далее апостол говорит, это уже не входит в вчерашнее чтение апостольское, но нам стоит немножко дальше проследить его мысль. «Вот мое защищение против осуждающих меня». Апостол защищается против людей, которые его критикуют, и у нас это может вызвать некоторое недоумение, потому что, ну, вроде бы как, человек должен смиряться, он должен терпеть всякие нападки, он не должен за себя защищаться, себя защищать. А почему апостол себя защищает? Потому что у него есть служение, у него есть миссия. И это не атака на него лично. Это не атака на то, что вот он плохой человек. Нет, это атака на его служение. И чтобы отстоять свое служение, он и выдвигает вот эти возражения против тех, кто на него нападает. То есть апостол нам показывает, что иногда, когда речь идет не о нашем комфорте, не о наших каких-то интересах, а речь идет о служении, мы можем и должны даже себя защищать от нападок. И он говорит, или мы не имеем власти есть и пить, или мы не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кефа. Или один я и Варнава имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? О чем здесь речь идет? О том, что апостол собирал денежные пожертвования. И денежные пожертвования, они всегда, всегда в любой ситуации, в любое время, в любую эпоху, они вызывают подозрение, что вот, наверное, все это вообще замутил ради того, чтобы деньги стричь с простаков. Все это вообще коммерческое предприятие. Наверняка вы слышали такой тезис, что церковь – это коммерческое предприятие. В церкви они пожертвования собирают. А надо бы им вообще, как птицы небесные, питаться исключительно манной. И апостол защищает эту практику. Он говорит, что да, он собирает пожертвования, и это необходимо, и правильно делает. Потому что церковь может функционировать, церковь может исполнять свое служение, потому что прихожане ее поддерживают. Священник имеет возможность нести свое священническое служение, потому что прихожане регулярно несут церковь пожертвования, и из этих пожертвований священнику выплачивается зарплата. Вот мы, когда приходим в храм, мы ожидаем, что священники там совершают службу, они принимают исповедь. Еще мы от них ожидаем, что они будут там дом престарелых посещать, еще какое-то служение нести. Но для этого необходимо, чтобы кто-то их содержал все это время. Потому что нельзя работать и в оставшееся от работы время еще заниматься священническим служением. Ну, там, где есть маленькие общины, где-нибудь в неправославных странах, в каком-нибудь небольшом английском городе, где 10 человек православных, и у них один священник. И когда у него паства 10 человек, он просто в воскресенье служит, по будням он, значит, таксистом работает. А когда большой храм, в нем тысячи прихожан, такого не получится. Нужно, чтобы священник был освобожден от всех остальных забот и попечений, был сосредоточен на своем священническом служении и с него и кормился. И поэтому его должны кормить прихожане. И апостол Павел как раз об этом говорит. Или я один, я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? То есть он приводит разные примеры, чтобы показать, что человек, который проповедует Евангелие, там, священнослужитель, он должен жить за счет прихожан, и это правильное такое божественное установление. Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего, а в волах ли печется Бог. Или, конечно, и для нас говорится. Так для нас-то написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное. И апостол говорит, что он пожинает телесное, то есть пожинает эти пожертвования. Это имеет свое библейское обоснование, и это позволяет ему продолжать его служение. Я помню, как-то по сети ходил демотиватор, примерно такого содержания. Неужели Иисус собирал пожертвования? И вот, очевидно, люди, которые этот демотиватор запустили, они не читали Евангелие, потому что, конечно, собирал. В Евангелии написано, что собирал. Там у него был ящик для пожертвований, из которого Иуда поворовывал. И в этот ящик люди клали какие-то свои деньги. Ну, кроме того, у Иисуса были спонсоры, упоминаются жены, которые служили ему имением своим. То есть это то, что в современном контексте называется спонсор. И служение самого Иисуса апостолов, оно уже требовало того, чтобы люди его поддерживали. Потому что если вы, значит, посвящаете свою жизнь проповеди Евангелия, церковному служению, как это делают священники, то у вас не остается времени на то, чтобы просто зарабатывать деньги каким-нибудь другим трудом. И такой человек должен, его должна содержать церковь. То есть, если речь идет, скажем, о священнике. Его должна содержать церковь, и это возможность проявить преданность Богу. Вот когда вы заходите в церковь и вы приносите туда свою лепту, это наделяет вас чувством, что вы здесь не чужой, что вы не зашли сюда как турист, что вы принимаете участие в том, что в церкви происходит, что в том, что церковь совершает свое служение, что священники совершают литургию, они принимают исповедь, они вообще трудятся. В церкви светло, в церкви тепло, церковь вовремя ремонтирует, когда это нужно, что в этом есть ваша доля, в этом есть ваше участие. И когда мы помогаем содержать церковь Божию, мы показываем нашу веру. Поэтому это очень важно, когда мы какие-то средства, какую-то часть того, что мы зарабатываем, жертвуем на церковь. Это возможность для нас сделаться участниками в деле Божьем. Ну вот человек идет в кинотеатр, он покупает билеты. Давно там не был, не помню, сколько он стоит. Ну, наверное, несколько сот рублей он стоит. И вот человек, который идет в церковь, он же может те же деньги в церкви оставить, потому что я хочу поддерживать церковь. Я считаю, что церковь-то она для меня, по крайней мере, важнее кинотеатра. Вот если я готов в кинотеатре оставить какие-то деньги, ну, или в кафе оставить какие-то деньги, я там готов пойти и, не знаю, выпить чашку кофе, то тем более я должен какие-то деньги оставлять в церкви, если я вообще верю в Бога, если я считаю, что это церковь Божия, если я считаю, что то, что здесь в церкви совершается, это важно и имеет смысл. И вот апостол, он как раз и говорит о том, что он как боговестник, как служитель Евангелия, может ожидать, что его будут поддерживать прихожане. Вот он и пишет: «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались ей властью, но все переносим, дабы не поставить никакой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника». То есть он ссылается на опыт Ветхого Завета, когда действительно народ Божий уделял средства на содержание священников, которые совершали служение в Ветхозаветном храме. Он говорит: «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от боговествования». То есть для того, чтобы Евангелие проповедовалось, для того, чтобы литургия совершалась, для того, чтобы люди могли прийти на исповедь, для того, чтобы совершались различные церковные священнодействия, чтобы хор пел, чтобы в воскресной школе преподавание шло, необходимо, чтобы благочестивые христиане это поддерживали. Никакое религиозное сообщество, оно не может существовать без пожертвований. Люди, которые говорят, а что это вот церковь пожертвования собирает, это, наверное, коммерческая структура, они никогда не имели дела ни с какими структурами, коммерческими или нет. Потому что любая структура для своего функционирования, она нуждается в поддержке. И об этом говорит святой апостол Павел, что Это необходимая часть нашего служения, необходимая часть того, как мы проявляем нашу веру. И вот нападки людей, которые говорят, а вот это все, значит, там собирается на то, чтобы вот они обогатились сказочно. Ну, я не видел сказочно богатых священников. Я по опыту общения моего с священниками знаю, что они примерно живут на том же уровне, что и большинство их прихожан. То есть в Москве побогаче, в других городах победнее, в провинции священники откровенно бедные. И, в общем-то, тут надо помнить о том, что для того, чтобы они могли совершать свое служение, мы должны их поддерживать. И это огромная привилегия, это огромная для нас милость, возможность послужить Богу именем своим. Но время этой передачи уже подошло к концу. Я должен с вами прощаться до следующего нашего эфира. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.